комментариями его божественной милости Ачия Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады описывались причины, различные составляющие поступка, действия. То есть есть действие, карма, мы называем это действием, работой. И есть составляющие этого действия. То есть что это такое действие вообще, что это означает? Мы пользуемся этим, тело действует, ум действует, органы чувств действуют. У нас есть также какая-то работа во внешнем мире, есть профессии, это тоже деятельность, есть планы на будущее, мы полностью как бы вот погружены в какую-то деятельность. Есть личные планы, общественные планы, политические планы, экономические планы, то есть мы все пронизаны вот этой вот энергией деятельности, все в активном состоянии как бы находится. Здесь же в Бхагавад-гите описывается причина этого всего составляющего, чтобы мы могли понять природу деятельности. Что такое деятельность вообще? Как ее описать? Мы знаем законы деятельности. Что посеешь, то пожнешь. Мы это видим на опыте. И также знаем из шастр. Знаем из примеров, каких-то простых физических примеров, что есть действие, противодействие. Это можно видеть на простых примерах. Это можно видеть эмоционально. Как мы реагируем на слова, тоже действие, противодействие. Как мы реагируем на поступки друг друга, действия, противодействия. В законах физики тоже есть действия, противодействия. Чем сильнее вы оказываете давление, тем сильнее будет сопротивление. Ну, то есть разные варианты есть, которые мы изучаем. Есть как бы большой закон, который сплетает все это, вот всю нашу деятельность, даже с этим миром, с этой Вселенной. То есть мы связаны, то есть есть великие законы, как бы еще деятельности, масштабные, великомасштабные законы, вселенские законы, земные законы, там, планетарные, не знаю, там как еще, галактические законы, то есть миры существуют. Все это также вот связано с деятельностью. Это все сотворенные миры, то, что мы видим с вами. Некоторые поддаются нашему пониманию, большинство из этого не поддаются нашему пониманию. В Гите Кришна говорит, что хитросплетения кармы очень сложны для понимания человека. Поэтому нужно понять три вещи для того, чтобы жить как бы правильно, вот, не запутываться, нужно понять три вещи. Карма, викарма, акарма. Вот это вкратце. За этим понятием очень много чего уже объяснялось. И опять же, это все становится очень сложным для понимания человека, но мы должны понять одну вещь, что в конечном итоге карма, благочестивая деятельность, приводит на высшие планеты, улучшает материальные условия, как в этой жизни, так и в следующей, в будущем, направляет в райские миры, как бы в конечном итоге, возвышает материальное существование. Викарма — это греховная деятельность, которая действует в обратном направлении, то есть путь в ад. Можно, значит, испытать страдания в результате такой деятельности уже в этой жизни и обеспечить свою следующую жизнь также в аду каком-то. Вот страшные какие-то последствия могут быть, викармы. Называется еще угра-карма, ужасная карма, то есть порождающая страдания. Мы видим это на практике, что именно в результате деятельности человек может либо быть счастлив, либо нет. Вот нужно разобраться. Карма, викарма. И акарма. Акарма в Бхагавад-гите в двух вариантах рассматривается, в позитивном и негативном варианте. Негативный вариант акарма используется слово как отказ от деятельности. То есть кто-то может подумать, если это все так запутано, иногда непонятно, что хорошо, что плохо, если я буду действовать, я не знаю, какой будет вообще результат, в ад я пойду или в рай. Не легче ли мне просто отказаться от долга, от деятельности? Но в Гите говорится, невозможно отказаться от деятельности. Вы отказываетесь от одной деятельности, но вы будете заняты просто другой деятельностью, низшего порядка. Если вы отказываетесь от своего долга, то вы падаете вниз. Это относится опять к викарме, к нарушению закона. Ну как дезертирство, скажем, или измена. Вот был брак, и человек отказался от этого союза, да, нарушил обещания, данные, скажем, в священном браке. Мы же обещания даем с вами. Это тоже карма. Обеты. Обеты не нарушаются. То есть нарушение обетов, они, значит, как наказание следует за ними. И мы поэтому видим, что очень много страданий в семейной жизни у людей, в социуме, потому что обещания не выполняются. Отказ. Я обещал, но не сделал, или отказался, или обманул человека или общество. И это приравнивается к ви-карме, это путь в ад, нарушение обещаний. То есть в ведические времена, когда была Бхагавад-гита еще рассказана в те времена, в всяком случае, ну, великие цари, они никогда не нарушали своих обещаний. Это дисквалифицировало царскую династию целиком. Перед предками он не мог так поступать. Они чувствовали, что предки тоже чувствуют ответственность за поступки своих потомков, переживают там, на других планетах. Да, люди были так развиты. Это не было суеверием, они чувствовали эти вещи. Царь Дашаратха исполнял даже те обещания, которые давал во сне, говорится, кому-то. Вот такая была ответственность. Обещание — это был как раз вот этот документ, да, с печатями, заверенным нотариусом, как вот мы сегодня делаем, потому что иначе вы скажете, я этого не говорил, или я этого не делал. Поэтому мы прибегаем сейчас к таким вот вещам, чтобы закрепить это, узаконить и вот предотвратить такую вот беду, да, как измену или обман, ложь. Но в прошлом люди знали вот цену честного слова. Это а-карма, значит, наказуемо. Но другое понятие а-карма означает деятельность без последствий. То есть любая деятельность имеет какие-то последствия. И любые последствия, хорошие или плохие, связывают нас в этом мире, в любом случае, с миром страданий. Можете быть в тюрьме, в камере люкс или в общей камере, но тюрьма есть тюрьма. Также материальный мир сравнивается с местом смерти, страданий, старости. Ну вот мы знаем эти вещи. Но здесь можно хорошо устроиться. Если получить плоды своей хорошей кармы, то можно неплохо, собственно, существовать. Но это не называется подлинным как бы счастьем, когда вы счастливы в окружении, но страдающих людей и вот такого вот мира полного недостатков. Не считается совершенной жизнью. Поэтому люди более самые разумные, а карма действует, они действуют, но без плодов деятельности, без ожидания плодов деятельности. То есть называется духовная жизнь или служение Богу. Это уже не карма, а служение Богу, то есть отдельная категория деятельности. Собственно, об этой категории деятельности в Гите и говорится. Но любая деятельность имеет 5 составляющих причин. Вот это предыдущие тексты, которые вот давались в этой главе. Я напомню, что это за 5 составляющих, 5 причин деятельности. Место действия тела – это тело, исполнитель – это душа, органы чувств, такие, скажем, как руки, ноги, глаза, язык, речь, то есть все это вот, органы чувств. Разнообразные усилия, они разнообразные, они могут быть усилия умственные, усилия разума, воли человека, усилия тела, могут быть еще усилия организованные, общественные, то есть ну, тоже понятие можно изучать. Какие еще усилия можно совершать. И, наконец, сверхдуша. 5-й фактор основной. Все это 5 составляющих любого поступка. Вот можно изучать теперь, да, как эти законы работают. И здесь объясняется, что эти 5 причин основываются на санкции сверхдуши. Вот есть душа-исполнитель. Собственно, она, место действия – это наше тело. Есть исполнитель там, личность, душа находится, частичка Бога. Вот есть сверхдуша, есть душа. Они качественно одинаковые, духовные. То есть божественные качества присущи тому и другому. Но сверхдуша превосходит количественно все и вся, безгранично. То есть одна и та же сверхдуша находится в ядре каждого атома и в сердце каждого живого существа. Одна и та же сверхдуша. То есть не означает, что у меня вот своя сверхдуша, у вас своя сверхдуша. Нет, у меня своя душа, у вас сверхдуша одна. То есть законы морали есть общие для всех живых существ. Законы Бога общие для всех живых существ. Каждое живое существо проходит 6 этапов материального воплощения. Любое живое существо. Это закон свыше, который поддерживается сверхдушой в конечном итоге. Это тоже деятельность, но поддерживается сверхдушой. Мы не знаем, как с этим быть. Мы вынуждены принимать рождение. Заказываете, не заказываете, вы с этим ничего не можете поделать. Вы родились. В какой семье вы родитесь, вы не знаете. Каким вы будете, вы понятия не имеете. Вы такие вопросы не решаете, потом вам простая. Потом позже вам объяснят, что это есть законы, конечно. Что вы не случайно родились в той или иной семье, или получили такие качества, такую природу, такой пол, национальность. Но вы сами без объяснения рождаетесь, вы ничего не можете понять. Как жить дальше, вы тоже не знаете, но тело будет расти потом, это вне нашего контроля. Рождение вне нашего контроля. Рост этого тела вне нашего контроля. Созревание идет по законам природы. Этими законами управляет сверхразум или сверхдуша. Это не происходит как бы случайно или само по себе. Если даже скажу, что со мной случайно произошел рост, созревание и рождение, то если я вижу, что это происходит с каждым, как же это может быть случайностью? Это закон. Это закономерность для всех. Для всех видов жизни. Затем какая-то побочная деятельность. Она разная может быть. Например, это могут быть дети. Побочные продукты тела называется этого. То есть мы порождаем потомство, как и все живые существа. И насекомые порождают потомство, и микробы порождают потомство, и деревья, и все. Это тело у всех работает по одной программе, заданной для всех. Причем закон вселенский, не только земной. Во вселенной, где есть жизнь, а есть жизнь повсюду, согласно ведам, действуют те же самые законы на высших планетах, и на низших планетах, и на земном уровне. Затем тело будет увядать. Это вне нашего контроля. И затем мы видим, что оно исчезнет, перестанет функционировать уже как таковое. Да? Мы называем это смерть. Смерть тела. Оставление тела. Смерти нет. Это оставление тела означает, душа уходит из тела. Вот это мы называем смертью. Что тело оказывается неживое. Оказывается, оно неживое. А оно и сейчас неживое. Там внутри есть жизнь просто. Вот, когда выходит эта жизнь, уходит отсюда, мы видим, что тело неживое было. И как же вот это неживое проходит вот эти стадии, смотрите. Как что-то неживое может вообще иметь какое-то развитие, действие какое-то. Оно бездействует. Тело безжизненно, оно бездействует. Материя безжизненна, она бездействует. Значит, включает этот механизм душа. Но, как мы сказали, не моя душа, потому что я не могу управлять этим процессом. Значит, какая-то другая душа, сверхдуша. И здесь говорится, что основной причиной, главная причина любого поступка, любой деятельности, любого механизма, который мы наблюдаем, механизм тоже относится к деятельности, он действующий. Любого механизма, действия, основой является сверхдуша. Она это все видит, контролирует и присуждает каждой душе то тело, которое она заслужила, согласно прошлым поступкам. Ту семью, которую заслужила, согласно прошлой деятельности. Тем отношениям продолжаются те отношения. То есть кто это знает, я это не помню, это знает кто-то другой. Все работает очень точно, математически точно. Сверхточно, потому что это сверхдуша. С какой точностью, говорится, нужно? Ну вот есть пиротехники. Есть пиротехники, это их профессия. Их занимают в кино, чтобы создать там какие-то взрывы, там, стрельбу. Необходимы какие-то эффекты для съемок. Вот, например, машина едет по дороге, и нужно показать, как машина взрывается, переворачивается. Там каскадеры есть и так далее. Прям показывают натурально, там сидят люди, каскадеры управляют, и вдруг пах, такой, нужно показать такой эксцесс, взрывает там взрыв какой-то, она так переворачивается, и там, в общем, нужно рассчитать взрыв. Если вы не рассчитаете взрыв, недостаточно, она не перевернется, просто подскочит. А если не рассчитаете больше, то каскадер погибнет. Нужно точно рассчитать, что вот это взорвалось именно вот в направлении вниз, как турбина, да, чтобы подбросила машину, чтобы она сделала там пару переворотов. Пиротехник называется. Вот он должен знать, куда направить вот эту вот волну взрыва, там, энергию взрыва. Он рассчитывает все, делает какие-то специальные формы там и так далее. И если ученые сказали, что эта Вселенная — это результат большого взрыва, это же потрясающая пиротехника. Кто ж так рассчитал? Погодите, это такой расчет мощный вообще. А? До точности, да? Каждый атом на свое место встал. Смотрите, вот это взрывчик был. А? Великий пиротехник. Это пиротехник сверхдуша. Но, правда, насчет большого взрыва дело непростое. Я понимаю, что есть такие скорости во Вселенной, как скорость света там, или другие есть поля, там, энергии там, с огромными скоростями. И кажется, что это взрыв. Но солнце же светит, мы же не называем это взрывом. Сияние. Причем тут взрыв-то вообще? Если это взрыв, солнце бы само не существовало, оно бы просто распалось бы на составляющие части. Взрыв — это разрыв всех составляющих частей. Это взрыв так и называется. Разорвать на части. И потом собрать вы не сможете. Попробуйте. Взорвите где-нибудь что-нибудь в комнате и попробуйте потом восстановить, что там было. Теоретически это возможно, практически вы с этим не справитесь. Невозможно. Но если вы возьмете видеокамеру, проэкспериментируете, посадите росток капусты небольшой, поставите на ускоренную съемку, скажем, на месяц. Капуста растет незаметно, верно же? Там придете через полмесяца, бам, качан уже такой. Ничего не происходит, смотрите, никакого взрыва нет. Уходите еще через 2 недели, большой качан. Теперь возьмите видеокамеру свою и прокрутите все вот за 30 минут. Что вы увидите? Взрыв. Хорошо организован взрыв, просто другая скорость взрыва. Рост называется, это рост, Вселенная растет. Глупые ученые. Неужели до этого нельзя было догадаться? Это даже как капуста растет, тоже так же растет Вселенная. То же самое, появляется, растет, созревает побочный продукт, увядает и исчезает. Те же самые принципы, смотрите. Потому что сверхдуша одна и та же. План для всего один и тот же. Мы сейчас упор делаем на сверхдушу, но не только это, не только эти примеры. Как в нашей жизни, какую роль играет сверхдуша? Где она? Как мне распознать ее в моих поступках, в моей речи? Вот я сейчас говорю, это же деятельность идет активная. Вы слушаете, тоже деятельность идет активная. А что нас связывает, скажите? Сверхдуша. Пока сверхдуша связана, нам интересно слушать это будет. Это вдохновение мы называем еще. Любая вещь, которая вас связывает с какой-то речью, привлекает ваше внимание, там есть энергия сверхдуши. Вот в чем дело все. Выходит какой-то поэт, знаете, талантливый. Откуда это? От Бога, талант у него. Вот его все и слушают, и связь возникает. Вы не можете оторваться. Вот она, сверхдуша, проявляется так. Если какой-то актер выходит на сцену и вдохновленно начинает что-то говорить, вот это вдохновение, все залы собираются, тысячи людей, чтобы услышать все это, пережить вдохновение, это тоже сверхдуша. Без вдохновения невозможно совершить качество ни одного поступка и сказать какую-то красивую речь. Если занимаюсь, скажем, живописью, я знаю, что без вдохновения вы ничего не сможете сделать. Да, вы мастер, но не вдохновение, вы не прикасаетесь к кистям вообще. Это знают все как бы уже люди, и поэтому художникам какого-то высокого уровня, мастерам предоставили полную свободу даже в советские времена. На работу выходите, когда хотите вообще. Да? Попробуйте тогда в то время на работу выходить, когда хотите. Да вы... За вас за тунеядство посадят вообще. Или по 33-й статье вас уволят, и вы никогда больше не устроитесь на работу. Печать вам поставят такую. Очень строго было. А художники нет. Что-то не вдохновение. Сегодня я не могу ничего делать. Ну, езжай, езжай, говорят, туда. Вот на острова поезжай, там, ну вот, вдохновись туда. Или туда погуляй просто, иди там. предоставлять полную свободу, потому что это не зависит от распорядка дня. Вам нужно на самом деле иметь творческий дух, а где его взять? Вот смотрит природу, пытается что-то увидеть красивое, источник должен быть какой-то. Имя Бога, Кришна в этой вот в Бхагавад-гите. Кришна, а что означает? Вот все привлекающие, вдохновляющие, то есть все прекрасные, вот-вот-вот, он дает такую, вот, дает такую энергию, энтузиазм, силы внутренние, чтобы действовать на каком-то таком высоком уровне, божественном, представьте, нам нужна причина такой деятельности. Но здесь говорится, что причиной плохих поступков тоже сверхдуша. Но они непосредственные. Иногда непосредственные. Почему? Потому что Кришна вне закона. Он может делать все, что пожелает. Иногда он делает такие вещи, которые для нас, нам не нужно повторять. Не нужно имитировать. Как? Кто-то подражает Господу Шиве, так? Есть много людей таких. Уже и в России таких людей много, и в Казахстане таких людей мы встречали. В Индии их вообще очень много. Шиваиты есть такие. Они некоторые, есть разные шиваиты, но некоторые подражают Господу Шиве. В чем? Господь Шива — это аскет, отшельник. Он там в какой-то шкуре одет, обернут. Он медитирует, сидит постоянно, иногда курит ганжу. Да, у него длинные спутанные волосы нерасчесанные. Немножко сумасшедший взгляд, покрасневшие глаза, он хохочет без причины иногда. Как бы не от мира сего такое существо, у него гирлянды из черепов, здесь, знаете, такое, там, скорпионы там, в волосах, змеи вокруг него. Он мажет свое тело с пеплом смесь кремации. Шива великий. Все думают, потрясающе, вот мы хотим так же. Тоже мазать с таким пеплом, тоже такие ганжу курить. Не расчесывать волосы длинные, хиппи. Это же хиппи, понимаете, источник вот этого вдохновения их. Но это называется имитация, это не для примера. Не для подражания имеется в виду. Если вы хотите во всем походить на Господа Шиву, вы должны еще одну вещь сделать. Выпить яд. Что Шива пьет яд. Когда пахтали демоны и полубоги океан вселенский, то яд выделился из этого пахтания. И никто не знал, что с этим делать. Все умерли на какое-то время. Просто вдохнув вот это, никто не знал, кто освободит вот этого яда. Потому что дальше работа прекратилась просто. Яд, эти испарения пошли, все стали терять сознание, все, кто мог действовать, не могли больше ничего делать. Действие прекратилось. И вот тут действует Шива, говорится. Вдохновленный сверхдушой, совершает подвиг. Ему не нравится пить яд, как никому. Но он способен его переварить, потому что это Шива. На него не подействует яд, на него не подействует ганжа. Но они не действуют все вот эти вот, так сказать, некультурные вещи, которые мы называем некультурными. А на нас подействуют. Если мы выпьем хоть каплю такого яда, мы умрем тут же. Он выпил часть океана яда и держит его в своем горле до сих пор. В своем горле. Нила Канта называют. Но если вы хотите подражать Господу Шиве, сначала выпейте яд. А потом можете вести себя как Господь Шива. Так еще говорится. Поэтому то, что может делать как бы Верховный Господь Кришна или великие личности, не всегда для подражания, а для того, чтобы мы слушали, какие они дают наставления при этом. Господь Шива никому не дает наставления курить ганжу или пить яд, или не расчесывать волосы. Вот важно именно слушать наставления. А потом сможем разобраться как бы в их природе, в высшей природе. Но чтобы разобраться в этой высшей природе, нужны большие усилия. Разнообразные усилия, а я в себе эти силы не могу найти. Где эти силы? Чтобы я смог понять что-то, знаете, вот непостижимое. Сила нужна тоже, интеллект. Где эту силу взять? Это нужна сила для этого. Вы когда-нибудь пользовались смирением? И выясняется, что вы в жизни никогда не пользовались толком смирением. Вот у вас и нет сил. А скромностью вы пользовались? А абсолютно, безусловно, добротой и любовью вы пользовались? Пользовались по отношению к себе только. Значит, вот наше бессилие заключается в чем. Это так же, как человек, скупец называется. У меня нет денег, нету. Все прячет для себя. Для себя я добрый, для себя я смиренный, для себя я самый лучший, для себя я просто гений, для себя я герой. Я все прощающий для себя, святой просто. А для вас ничего нет, простите. Не могу делать, нет вдохновения. Кто же меня вдохновляет служить так себе, так любить себя, свою душу? Почему? Почему так делает? Это же не очень хорошо. А я этого хочу, я хочу быть Богом. Я хочу быть таким уникальным. Я себя прекрасно понимаю. Я такой есть уникальный, понимаете? Просто вы меня не понимаете. Вы настолько глупы вокруг, понимаете? Редко найти умного человека можно вообще. Вот это заблуждение Шива поддерживает непосредственно. Тамагуна называется. Потому что он управляет тамагуной, он поэтому выглядит соответствующим образом. Внешне, внутренне – это чистейшая личность. Но для того, чтобы удовлетворить наши материальные желания, вот такое есть устройство. Поэтому и плохие, и хорошие поступки. Сверхдуша является как бы поддерживающей силой, потому что она еще исполняет все желания. У нас есть свободное желание, свобода выбора, и все желания исполняются по милости сверхдуши. И там целый арсенал служит сверхдуше в этом мире. Все эти полубоги, все эти различные праджапати, великие существа и низкие существа, и змееподобные, и ангелоподобные, и, не знаю, во Вселенной так много всего. Это невозможно описать. И все это поддерживается вот этим всем, представьте, космосом, отношениями. Но управляет этим одна и та же сверхдуша. Это то, что здесь написано в Бхагавад-гите. На любой планете, в любом месте, в любом социуме, в любом обществе, в любой культуре основа всего одна и та же сверхдуша. То есть принципы религии одни. Бхагавад-гиту читают на высших планетах. Бхагавад-гиту читают на Земле. Она приходит все время на Землю. Сначала она дается Богу Солнца, потом Бог Солнца передает это Ману, прародителю людей. От него она идет к Икшваку, первому царю в земном мире. И царь Икшваку уже распространяет это знание, управляя обществом. Это не просто какие-то, знаете, академические классы, где нужно изучить санскрит. Нет. Нужно устроить общество так, чтобы люди в жизни поняли Бхагавад-гиту, осмыслили ее. Вся эта жизнь, устройство предназначена для того, чтобы нам понять Бхагавад-гиту, песнь Бога, сверхдуши. То есть это вселенское знание. Это не то, что мы вот, русские, значит, православные, а вот здесь живем, значит, мусульмане или где-то еще как-то. Вот это тоже религия. Но, скажем, какого-то местного назначения, да, она поэтому разная. В различных местах она может отличаться, местного назначения называется. Это их также называют мировые религии, потому что они распространены уже по всему миру. В любой сейчас части света есть и мусульмане, и христиане, и буддисты практически повсюду. Раньше нет. Раньше буддисты были в одном месте, скажем, христиане были в другом месте, мусульмане были в другом месте и так далее. Культура. Различные континенты, различный климат определял как бы ту религию. Сейчас как бы все это начинает, ну как бы смешиваться на наших глазах. Тенденция есть к единой какой-то культуре, к единой религии. И если все это связать в одну религию, получаются одни и те же законы. Не отличаются от Бхагавад-гиты, ислам, христианство, если взять все это вот, изучить, свести как бы к одной какой-то категории, мы видим, что одни и те же принципы описываются. Не насилие – главный принцип всех религий. И это высший принцип буддизма, например. Не насилие. Также в христианстве не противление злу, насилием тоже, не насилие. Не убий, опять же, не насилие. То есть мы не видим в этом смысле различий. Но есть местного назначения какие-то вот послания для того, чтобы людей оторвать от деградации, да, приходят пророки. Именно потому и приходят, что есть деградация. И почему же сейчас распространяется Бхагавад-гита широко? Через интернет, и через книги, и марафон устраивается. Всемирный сейчас марафон идет. Весь декабрь до Нового года, вот завтра последний день. Весь мир распространяет Бхагавад-гиту. Все, кто эту книгу знает и знает нашу традицию, все выходят распространять книги. знакомым на улице, в офисах, друзьям, не знаю, куда угодно. Они сейчас распространяют книги. Вот во время пандемии. Пришло время, потому что тенденция к единой религии есть уже в мире, она как бы уже достигает своей как бы, ну, кульминации, когда люди понимают, что на самом деле Бог один. Сверхдуша одна на всех. Итак, это 16 текст. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такими, как они есть. Это также уже описывалось в предыдущих главах. Пракрити Криямани описывалось в этом стихе. Гунах кармани сарваша. Ганкара вимутта атмакарта хаматиманьяте. То есть глупец, подобный ослу, думает, что он сам действует, хотя действуют гуны материальной природы. Тело повинуется гунам материальной природы. Вы не можете действовать вопреки гунам материальной природы. Вам просто это не понравится, вы не захотите этого делать. Гуны управляют. Что вы обрели эти качества, эти гуны. И гуны вас управляют, как веревками, скажем. Если вы возьмете осиновую кору в рот, вы не сможете ее жевать и есть. У вас другая гуна, другой вкус. Вы примете немедленно это все. Посмотрите на зайцев. Едят с аппетитом. Так вот грызут эту кору, вот эту осиновую, зимой они едят ее. Что у них задние аж зависают, понимаете, ноги. Так говорят, в шутку. Едят, кто-то приспособлен к этому. Сине-зеленые водоросли, считают ученые, что с них началась вообще какая-то эволюция. Почему? Потому что они живут в ядерном реакторе даже. В любых условиях. Но уму непостижимо. Живут. Не умирают, не погибают. Вот такая вот есть сила жизни. Действует материальная природа. Это гуна называется. Против гуны человек просто не сможет, он просто сходит с ума против своей гуны. Как же возвысить эту гуну? Как изменить гуну? Можно вверх или вниз. Гуна означает что-то отвратительное внизу и что-то возвышенное наверху. Когда вы видите разных людей в мире, разные события в мире, вы видите гуны материальной природы, вы не видите душу. Если вы хотите изучить, что такое гуны материальной природы, изучайте людей. Потому что человек — это как бы венец материальной природы. В нем есть все три гуны природы, все три. В человеке есть и невежество, и страсть, и добродетель. В человеке есть все плохие качества, все качества деятельности и все святые качества. Если вы видите святого человека, вы видите сатва-гуну просто. Это не душа еще, это близкая к душе позиция. Но это еще сатва-гуна, это еще материальная гуна. Он хочет быть святым. Почему? Гуна такая. А как гуна это обретается? Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кармой, деятельностью. Можете развить это желание, действуя в этом направлении. Вкус придет. Это как играть в шахматы. Если вы первый раз сели, вы ничего не понимаете, никакого вкуса не чувствуете. Но когда вы входите уже в законы игры, вы увлекаетесь так, что невозможно вас оторвать. Кто-то всю жизнь занимается шахматами. То есть вы начинаете понимать это, потому что вы действуете. Через действие, через карму приходит гуна, вкус. Определенные качества приходят. Также, чтобы стать святым, нужно действовать как святой. Сначала это, кажется, мне не нравится, но я же хочу стать святым, потому что я видел святых, мне понравилось это. Чем-то меня затронуло это, я тоже попытаюсь хотя бы, ну, чуть-чуть, да? И вот пытаясь, мы приобретаем эту гуну, сатва-гуну, просветление. А вот видите, человека активного, бизнесмен, у него там дипломат, у него там галстук, у него там все, ручка, записная книжка, или электронная, или там компьютер, все оснащение, у него там офис. И есть целый состав подчиненных, он там менеджером занимается. Вот успешный бизнесмен. Кто это? Это страсть, вы видите. Вы не видите душу. А почему? А он хочет быть богатым, он хочет престижа, он хочет быть видной личностью. А откуда эти желания у него? Почему он этого хочет? А потому что он действовал в этом направлении. Увидел у кого-то и пробудилось это желание. Гуну перенял у кого-то, заимствовал, соприкасаясь. Видел, слышал и получил. А если мы будем соприкасаться с людьми такого рода, мы тоже почувствуем, что нам тоже захочется богатства. Если мы общаться со святыми, нам захочется общаться со святыми, стать святым. А вот человек сидит вот в луже, собственная мочи на улице, зловоние от него. Вы не видите душу, вы видите гуну. Никакого отношения к душе не имеет его положение. Спившийся человек, бомж, например. И, собственно, себя спокойно чувствует. Грязный, немытый. И его это уже не беспокоит, смотрите. Он обусловился этой гуной. Ему даже нравится так жить. Иногда им предлагают работу, там, какие-то места, там, ну, не знаю, чтобы он мог подняться социально. Нет, у него нет интереса к этому. Там гуна пришла к нему. От разочарований, от каких-то обид глубоких, стрессов, разбитая жизнь, да, и тогда он просто принял этот образ жизни, чтобы от всего отречься, это забыть все это. И возомнил себя особым человеком при этом, обиженным, настолько велико обиженным. Это большая ложная гордость. Как он стал таким? Тоже увидел чей-то пример. Кто-то увидел Господа Шиву и, видите, стал как бомж жить. Кого-то это вдохновило. Свобода называется. Работы нет, документов нет, живу на теплотрассах. Свобода. Да, я таких людей встречал, они так чувствуют себя. Независимо от всего социума, все, они отстраняются. Но это не настоящая свобода, это в невежестве жизнь. Но вы видите гуну, душа к этому никакого отношения не имеет. Ни к этим бомжам, ни к этим бизнесменам, ни к этим святым просветленным людям. Душа, она ни то, ни другое, ни третье. Душа просто духовная, частичка Бога, она таких определений не имеет. Да, это в Гите описывалось уже косвенно, как? Вы можете взять землю, смешать с водой, будет глина. Из глины что-то сделать, кирпич. Не понравилось, можете разбить его. Можете взять древесину. Зачем? Чтобы сжечь ее в печке, топливо согреться. Можете разрезать какие-то овощи на кусочки и приготовить. Можете соль в воде или сахар растворить. Вы изучаете химию, взаимодействие всех этих веществ материальных. Можете творить чудеса из этого всего. С душой вы не можете ничего сделать подобного рода. Не горит в огне, не взаимодействует. Не взаимодействует с огнем. Не растворяется в воде. Не разрезается никаким острым предметом. Не сжигается в огне, не растворяется в воде, не разрезается, ничего невозможно, не взрывается, не замерзает. Вот эта душа не гордится собой вообще. Тем, что вот это вот тело есть, или ум этого тела есть, или положение в обществе есть, или нация какая-то великая или низкая. И вообще эти понятия не касаются. Вот это душа, вот это осознание души. Это делает все материальная природа, потому что я с ней соприкасаюсь, я чувствую себя таким. Это соприкосновение чувств меня обманывает. Это так же, как прикоснуться к горячему, вы чувствуете горячее. Не прикасаетесь, не чувствуете горячего. Соприкасайтесь с материальной природой, вы начинаете чувствовать все эти гуны, начинаете переживать свое рождение, смерть, все эти вещи, все, начинаете входить туда, в этот ужас. Или в рай, или в ад, куда угодно. Не соприкасаетесь, нет этого ничего. Это так же, как телевизор выключил, и нет ничего. Только что вы были увлечены, там что-то переживали, может быть, даже плакали. Или... Кнопку нажали, пусто. Не соприкасаетесь. Такую душу сравнивают с цветком лотоса, который находится в воде, этот лотос, но не смачивается водой. Вода может быть чистая или нечистая, лотос не смачивается водой. Не оскверняется, не очищается, он чист сам по себе. Вот эта душа, как бы освобожденная душа. От чего освобожденная? Вот от того, что здесь написано. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такими, как они есть. Это текст 16, мы его связали с предыдущими текстами, чтобы напомнить тему. Следующий текст. Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. О, какая йога! Это Кришна Арджуне говорит перед началом битвы на Курукшетре. Это была, наверное, самая масштабная битва за последние 5000 лет точно, даже больше. Мы считаем, что, наверное, Вторая мировая война самая была масштабная в нашей как бы новой истории человечества. Унесла там десятки миллионов жизней. На Курукшетре было уничтожено сотни миллионов жизней. Более полумиллиарда. Где-то 640 миллионов по таким подсчетам приблизительным. Понятно, что они все не присутствовали сразу же на поле Курукшетры, такое бы количество просто не уместилось. Они просто подходили туда. Когда уничтожались эти военные силы, добавлялись новые военные силы. Таким образом, это была мировая бойня. Но они соблюдали правила, военный этикет, то есть войны. Старались. Как ни старались, все равно нарушали, знаете, битва есть битва. То есть сложная была ситуация. Подробно описывается это в Махабхарате, в книге. Дрона Парва, Бхишма Парва. Вот эти разделы описывает Ясадева подробно, как эти великие воины сражались. Но описывает он не само как бы сражение как таковое, хотя описывается, как оружие применялось, как протекало сражение исторически, а суть в другом. Как эти воины, умирая, следовали дхарме или совершали ошибки, или как исправляли их. Вот в чем как бы смысл этого всего главный. Это не просто было развлечение гладиаторов, знаете, которые просто умирали, всем нравилось видеть насилие. Нет, когда вы читаете Махабхарату, эту битву на Курукшетре, вы очищаетесь от таких вкусов. Вы возвышаетесь, прославляете этих ушедших воинов. Всех. Ну и некоторые, конечно, нарушали дхарму. Вы понимаете, что они обречены на гибель. Если есть такие души великие, понятно, что дхарма безбожие обречено на поражение. В этом финал Бхагавадгиты. Что там, где Кришна, Арджуна, там нравственность высочайшая, там победа, там процветание. Это становится понятно, когда мы всю Гиту изучим и услышим Махабхарату, что невозможно по-другому. Зло никогда не доливает добро, но нам нужно достичь этого уровня добродетели. Гита возвышает. Здесь говорится, какой же это уровень добродетели? Послушайте, невероятный уровень добродетели. Нам в голову такого не придет. Смотрите, тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Нам не снилась такая добродетель, которая описывается в Бхагавадгите. Как также Кришна говорит в Бхагавадгите, что он в этом мире проявляется как Бог любви, как причина порождения потомства. То есть сексуальная жизнь. Вообще это грех, говорится, сексуальная жизнь, там где-то на стороне, или человек поглощен этим, это нехорошо постоянно, да, вот быть в таком настроении. Для духовного человека никак. Как раз духовный человек пытается от этого освободиться, от вожделения, от этого вот понимания отношений. Ну что это вот ведет, грех ведет к страданиям, то есть вся жизнь запутывается, потому что мужчины и женщины то есть не знают, как правильно общаться в современном мире. Так, если все свести к какой-то одной причине, вот главная причина. В этом мире две главных причины, это женщины и деньги, говорится, для мужчин. А если еще уменьшить, только женщины. А потом добавляются деньги. А Кришна говорит, я сексуальная жизнь. для зачатия потомства. Мотив другой. То есть для наслаждения грех, для зачатия потомства божественно. И тот, кто зачинает детей с таким сознанием, не занимается сексом, а остается целомудренным, считается, чистым. Видите, какая вещь? Вот что такое Бхагавад-гита. То есть вы действуете, но вы как будто бездействуете. Вы не совершаете никаких поступков, которые навлекли какие-то несчастья или как-то по-другому связали, благостью или невежеством. Вы остаетесь в божественном сознании. Это 18 глава, это совершенство отречения. Вот этому можно научиться. Как есть пищу и не есть грех вместе с ней? Ведь там же тоже убийство есть, насилие. Как ни крути, вегетарианцы вы или не вегетарианцы, но едите грех. Ну, больше грех, меньше грех, как говорят мусульмане. Какая разница между большой свиньей и маленькой свиньей? И то, и другой свинья, все равно грех. А вы предлагаете эту пищу Кришне. Называется акарма. Он первый. Для его, готовите для его наслаждения, не для себя. А потом принимаете эту пищу от него как милость. Вот это сознание, видите? В этом случае вы не едите. Еда – это пожирание, это принцип телесный. А в этом случае вы почитаете милость Бога, просад, освященную пищу, почитаете ее. Оказываете почтение этому. То есть, видите, все, цивилизация становится другой. Умонастроение, качество, гуны меняются. За пищу люди могут драться, как животные, особенно во времена голода. А освященную пищу раздают широко. Никогда за это деньги не требуют. Освященная пища предназначена для всех. Вы заработали, купили продукты. Если кто-то у вас украл это, его нужно наказать. Это вам принадлежит по праву. Вы заработали. Это ваш плод вашего труда, ваша собственность. Вы имеете право на какую-то собственность. Хорошо. Но вы хотите освободиться от чувства собственности, значит, что, позволять воровать? Нет, потому что это неблагоприятно воровать. А как же быть тогда? А вы предлагаете эту пищу Кришне. И даже если кто-то своровал эту предложенную пищу, это уже не воровство. Это можно. Разрешается. Так что, воры, пожалуйста, приходите. Когда пища предложена, приходите и ешьте. То есть никакой кармы в этом нет. Да, удивительная вещь, смотрите. А освященная пища, когда вы ее воруете, вы не совершаете греха. Потому что это милость Бога для всех. Каждый имеет право взять ее и съесть. Это уже она ничья. Она всем принадлежит. Живу Богу предложит. Это та же, как человек себя Богу предлагает, саньясу принимает, отречение. Больше вы не принадлежите этой семье или этой жене. Вы ничья собственность. Вы Богу принадлежите. Значит, что вы слуга всех. Вы ходите, проповедуете повсюду для всех. Так люди жили в ведические времена, развивали такое сознание, то, о чем здесь говорится. Может быть, мы здесь остановимся на этом тексте. Мы прочитали два текста из главы 18, совершенство отречения, 16 и 17. Дальше начинается другая тема, как бы продолжается эта тема, требующая тоже внимания. Я прочитаю 18 текст просто для информации на будущее. Знание, объект познания и познающий. Так, запомнили три вещи, да? Давайте, учитесь различать эти моменты. Может быть, для нас это как одно и то же, да, бывает. Знание, объект познания и познающий. Вот, сейчас представьте эти три отдельные категории. Знание, объект познания и познающий. Но нужно разобраться в этих трех вещах тоже. Что это все такое означает? И познающий. Таковы три фактора, побуждающие к деятельности. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Есть побуждающая причина И есть составляющие причины деятельности. Видите, как подробно это все рассматривается, принципиально, да? Сложно, может быть, для нас, для понимания, но мы сможем как-то об этом вот обсуждать эту тему сможем, развивать ее. Это Бхагавад-гита, это же квинтэссенция. Если эту книгу обсуждать, и не хватит никаких объемов, конечно же. Еще раз, знание, объект познания и познающий, таковы три фактора, побуждающие к деятельности. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Знание исходит от Бога, объект познания — это Бог, а познающий — тот, кто стремится к Богу. Если мы говорим «знание», это равно слову «Бог». Все остальное — невежество. Вот тут нужно равенство поставить, тогда будет понятно, о чем речь идет. Что в нашем понимании знания, может быть, мы сравниваем с тем образованием, которое мы получали в школе или в институте. Те методы, как бы, те условия, мы так вот получили те знания. Мы имеем только такой опыт. Но знание — это сам Бог. Или сознание. Хорошо, мы говорим «лучи солнца». Мы так говорим. Мы различаем эти вещи. Понятно, что без солнца не может быть лучей. Мы говорим «сознание Бога» или «сознание Кришны», неважно, это имя Бога. Понятно, что без Кришны не может быть сознания. То есть источник знания. Значит, знание божественное. Свет имеет природу солнца. Значит, знание имеет божественную природу. Объект познания высший кто? Бог, это понятно, абсолютно истина. Если вы ставите на это место что-то другое, или оторванное, скажем, от полного целого, это уже не объект познания, не является. Например, ученый изучает траву, Прабхупада говорит, всю жизнь, растения. Описывает, тома книг пишет, всю жизнь тратит на это. Думает, что это объект познания. Пока вы не свяжете это с Богом, это не является объектом познания, потому что знания вы не получите полноценного таким образом. Можете изучать сколько угодно, но вы не поймете ни себя, ни мира, ни Бога, ни жизни, ничего, ни смысла жизни. Ничего не раскроется. Вы так в невежестве умрете, зная все травы в мире. Потому что это не объект познания. Это аспект называется. Энергия какая-то. Объект — это источник всех этих энергий. Вот он, объект познания. Откуда, что, почему, высшие смыслы. Вот он, объект познания, абсолютно истинный. Или Бог. А познающий считается тот, кто идет в этом направлении, кто интересуется абсолютно истиной. Можно накапливать информацию, но не быть в процессе познания мира. То познающий должен быть связан с этими знанием и объектом познания. Если не связан с знанием, объектом познания, он не является познающим, блуждающий называется человек по жизни. То попробовал, все попробовал, это выучил, потом это забыл, это выучил, потом это забыл, это выучил. Хвост вытащил, нос увяз, нос вытащил, хвост увяз. Нет ничего, говорится, нового, есть просто забытое старое. Так люди в конце концов говорят. Бессмыслица какая-то. Это не называется познанием. Это вращение в круговороте рождения и смерти. В невежестве родился, выучился, в невежестве умер. В невежестве родился, выучился, в невежестве умер. В невежестве родился, выучился, в невежестве умер. Начало невежества, в конце невежества. Значит, где же было знание? Погодите, чему вы учились-то? Познания не было. Иллюзия. Иллюзия познания. Итак, мы уже достаточно сегодня тему обсудили. Пожалуйста, если есть вопросы.
Скажите, как научиться доверять Богу? Как поверить, что именно Кришна — Бог?
Да просто читайте Бхагавад-гиту, видите? Да, естественно, произойдет. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту несколько раз, внимательно прочитаете, вы сами скажете, что Кришна — Бог. Вам не нужно будет это объяснять. Вы сами скажете, так это же Бог. Нет сомнений. Никаких сомнений.
Хотел ли Прабхупада? распада, чтобы грехастки были примером духовным и при этом имели статус в обществе, чтобы показать, что духовность и состоятельная жизнь в обществе не противоречат друг другу.
А Прабхупада был грехасткой практически всю свою жизнь. У него было 5 детей. Но позже уже он принял отречение от мира для проповеди. Но он имел опыт грехастка ашрама. Но он работал, поддерживал семью, воспитывал детей. У него была жена, семья, все это было. В чем был вопрос? Грехастки тоже люди или нет? В этом, похоже,
хотел
был вопрос.
Хотел ли Прабхупада, чтобы грехастки были примером?
Он вообще не разделял эти вещи. Говорит, какая разница, грехастки или саньяси, служите Кришне. Вообще он эти вещи не различал. Но мы сегодня много об этом говорим. Саньяса или не саньяса, грехастка или не грехастка, или брамачари, как лучше. Прабхупада вообще эти вещи не касался. Говорит, какая разница? Киба випра, киба няса, шудра кенина. Вот Прабхупада цитировал читание Чаритамриту. Помилуйся, Господи, читание, все различия стерты, формально остаются они. Мы все слуги Кришны, вот что мы должны понять. Какая разница, грехастка вы или не грехастка?
Каким же образом тогда научиться видеть эту душу, которая не сжигается, и ей невозможно манипулировать, как тогда взаимодействовать с душой?
Душу можно увидеть либо аналитически, понять, что она существует. В Гите есть такие стихи, которые аналитически дают взгляд на душу, неопровержимые. Нельзя их опровергнуть, невозможно. Факты. И практически. Вот. Аналитически можно изучать это, а практически можно понять, совершив духовное действие по отношению к людям, вот этим разным гунам. И по их реакции увидите, что не все духовные. По их реакции вы поймете, что не все духовные.
А духовное действие это какое?
Например, вы готовите прасад, ну вот пищу, предлагаете Богу с любовью и преданностью, наилучшим образом. А вот эту освященную пищу распространяйте бомжу, бомжу, бизнесмену и священнику. И видите, что результат одинаковый, реакция. Духовная реакция одинаковая.
Но сейчас очень много распространяется не обязательно духовная пища, то есть распространяется вообще пища, и люди ее точно так же принимают.
Она не стирает различия между людьми, обычная пища. А духовная пища стирает различия между людьми, социальные. Вы увидите это чудо. Если это настоящий прасад, как Джаганнатха Пури, вы увидите это чудо. Вообще, когда пища падает на землю, например, считается оскверненной, так? Но если прасад падает на землю, он не оскверняется. Если даже из пасти собаки выпадает пища, если это прасад, не оскверняется. Вы себе представить не можете, как эта пища объединяет людей всех классов. Если она правильно приготовлена. Это пример только с пищей. Если вы дадите образование бомжу, Бхагавадгиту, бизнесмену и святому, между ними различий не будет духовных. Они не будут видеть друг друга ни бомжа, ни бизнесмена, ни святого. Они будут видеть, что мы частички Бога одного. Вот что произойдет. Святой не будет думать, я тут святой. А бизнесмен скажет, я тут самый богатый. Бомж скажет, я самый отстраненный пофигист мировой. У каждого чем-то гордится. Если вы дадите Бхагавадгиту, это ложная гордость, устранится. И люди будут помнить, что они живут в семье Бога. Это факты. Это не теория, то, что мы делаем, мы же распространяем Бхагавадгиту. Я это всю жизнь делаю, я вижу эти факты. Ну а происходит ли это, если вы распространяете другие книги, допустим, или обычную пищу? Этого не происходит. Чем больше вы кормите этого бизнесмена, тем больше гордости у него. Не происходит такого, нет? Вы не видите таких примеров? Что толку кормить? Сколько волка не кормен, в лес будет смотреть, говорится. Но дайте ему просад. Волк родится человеком в следующей жизни, факт. Потому что уже в этой жизни начнут разговаривать по-человечески. Мы собак кормили просадом, они с нами уже разговаривать стали практически. Пытались произносить слова. Это же не какие-то сказки. Почему вы не верите, что там есть душа? Душа есть в каждой форме жизни. И вот наша задача пробудить эту душу. Господь Чайтанья танцевал с животными в лесу Джариканда, пел Хари Кришна с ними. Киртан был. Это записано очевидцем. Один был свидетель только тому, который сопровождал его.
Почему тогда так получается, что когда мы начинаем распространять гиту или книги Шрилы Прабхупады, далеко не все берут? Это значит, как бы у меня не хватает полномочий, потому что когда я предлагаю, у меня берет не каждый.
Гуна, представьте вот разные материалы, да? Тамагуна — это, знаете, как стена доменной печи. Вот там внутри огонь, плавится металл вообще, а снаружи холодно. Вот там он душа, слуга Бога, а снаружи он бомж просто. Это прочная такая стена, туда пробить очень сложно что-то. Поэтому если кто-то распространяет Бхагавадгиту людям в тамасе, это будет невозможно. Это так же, как вот животному рассказать 18 главу. Люди могут на таком уровне находиться, представьте себе. То есть вы чувствуете, что вы не можете знания людям дать. Что они вот в невежестве, глубоком невежестве, покрыты этим невежеством. Когда вы встречаетесь, скажем, с бизнесменом, человеком такого социального характера, да, кто делает карьеру, там, деньги, славу, заинтересован в этих вещах, любит женщин и зрелище, то иногда он вас послушает. Иногда, когда он устал от жизни, допустим, у него там философский вопрос какой-то в сердце появился, кто-то у него умер, допустим, он, да, в отречении находится. И вы ему говорите что-то о вечности души, он что-то послушает. В другое время скажет, мне некогда. Вы только мне мешаете. Почему здесь Бхагавадгита? У меня здесь такая работа, такие масштабы, такие деньги, столько людей, такая ответственность, так занят вообще, мне только с толку сбиваете. Только пугаете меня смертью, что временно идите отсюда. Он даже раздражаться будет. Иногда он такой, иногда он такой будет. Не попадете ему в настроение, он вас выгонит просто. А когда кто-то умер, он будет слушать. К священнику пойдет, немножко побудет там в храме, послушает о вечности души. Так, чтобы себя утешить. И когда вы говорите человеку в сад в агуне, он просто обрадуется, он будет счастлив. О, Боже мой, я давно это сказал. Где же вы были раньше? Эта книга мне нужна. Что, абсолютная истина, законы кармы, Боже мой, реинкарнация, то что еще, йога, о, мое. Сатва-гуна перед вами. Что нужно сделать в тамасе? Дать Бхагавадгиту? Ну, можно, если он купит, как случайно, там поставит у себя на теплотрассе. Может быть, читать будет, может, не будет. Но это примеры грубые, потому что человек может быть в тамасе, но он же человек, он не животное. Он не животное, у него все равно сердце есть, это семя. Это семя благости дано человеку. Там все три гуны, видите, там благость тоже есть. Ее можно как бы пробудить некими сентиментами. Когда Иисус пожертвовал собой на крест, пробудил вот этот сентимент духовный у людей. И образовалась целая религия. Это для людей неверующих нужно было делать. Верующим людям не нужно было такие жертвы совершать. Им просто, прочитая Бхагавадгиту, не нужно кого прибивать на крест. Прочитая на Бхагавадгиту, и все понятно. Есть вера, но неверующие люди, им нужны какие-то какой-то сентимент, чтобы проникло в их сердце что-то. И когда они говорят, о, Иисус за нас, невинный, агнец, да, святейший, Сын Бога, на крест пошел, ради кого? Ради грешников. А они плачут, они чувствуют, и они начинают молиться. Это разум Иисуса. Он сделал это осознанно. Для блага людей, для невежественных людей. Кто-то себя в жертву просто предлагает. Мы себя в жертву так не предлагаем, буквальным образом, физически, но мы распространяем просад таким людям. Они могут есть, им даже не нужно объяснять, что это священная пища, просто по факту едят, они постепенно тоже очищаются.
Вы знаете, у нас был такой религии, да, то люди начинают говорить, что как бы у нас такая диета, мы вот это сейчас не едим, мы сладкое не едим, мы в такое время соленое не едим, и вообще как бы на улице мы не едим, и вообще по аюрведе положено только сидя кушать, и как бы все вот ваши книги, это тоже не про то. Очень трудно даже как бы людям стало сам просад распространять. Они очень
об этом не беспокойся. Не беспокойся об этом, не все люди такие. Эта мода пройдет быстро. Это мода просто. Они что-то услышали там про йогу, там какие-то вещи. Вот это мода. Эта волна пройдет, все, они будут есть. Голодные будут есть. Это слишком сытые люди. Это модники, экстравагантные люди. А кто-то же берет все равно, ест. На это не обращаю внимания даже. Это он сегодня так говорит. Они же не постоянные. Вот покажите кому-то Бхагавад-гиту. Он скажет, ни за что. Это сегодня так. А завтра будет ее искать. Тот скажет, о, сознание Бога, сознание Кришны, мое, а через два дня убежит. Он скажет, нет, не мое, а через три дня уже практикует. Вот что с людьми происходит. Они сами не знают, что будет с ними. Сами не знают. Кто планировал стать кришнаитом здесь? Никто. А как это случилось? Это проникло в сердце как-то, видите. Хотя у нас были предубеждения, может, нас предупреждали, не ходите в эту секту. Нас же предупреждали, а что вы, как вы попали на эту удочку вообще? Я сети не расставлял для вас никакие тоже, не подкупал вас, не знаю. Не угрожал ничем, что вы здесь остались. Вы сами как-то так здесь произошло, а потом уже выяснилось, что вы кришнаиты. Ну что делать? Поэтому люди, они не постоянны. Сегодня одно говорят, завтра другое говорят. Мода меняется у них. Кто-то за красных, потом за белых, потом снова за красных. Кто-то за Бога, кто-то против Бога. Потом они меняются ролями. Это в истории понятно все. Россия — это типичный пример этих всех противоречий. То она самая атеистическая страна, то теперь самая верующая. За одно поколение все мы это видим. Представьте себе. Целая страна. Оплот атеизма. Все, теперь все к Богу повернули. Все христиане стали снова. Половина уже кришнаитов, не знаю сколько. Господи, Боже мой.
А могло же быть по тому же принципу, как вы говорили, что капиталисты рождаются коммунистами, так и неверующие в следующей жизни могут родиться верующими? Такая может быть?
Ну, мы об этом говорим, что именно так и происходит. Верующие, неверующие — это как бы вращение в гунах. В сатва-гуне они верят, в страсти они могут разочароваться, иногда верить, но иногда не верить. В тамасе у них уже нет вообще понятия, что такое вера. Это просто безумие. Если безумные люди говорят о Боге, то закрывайте уши.
Душа же поддерживает всех, она всегда с нами. А как так бывает, что вдохновение то есть, то его нет? Как? Интересно.
Это зависит от кармы. Что ты должна сделать, а что не должна сделать. А также судьба влияет. Судьба влияет. Все эти тонкости контролирует сверхдуша. Видишь, ты же не можешь это понять. Предоставь сверхдуше. Она может тебя сделать великим человеком за один день. Дать тебе вдохновение и все. Но поскольку в карме нет этого, в книге твоей кармы, сегодня нет такого. Сегодня ты собираешься стать великой, нет? Бывает, что ты не собираешься и становишься известным человеком. Все равно душа это устраивает. Бывает, собирается и делает что-то, и не получается все равно. Что нет как бы этого божественного вдохновения какого-то, нет. Но она может сделать великим человека за один день, если это в карме есть у него в судьбе. Беспристрастно. И может великого человека за один день опустить вниз, если в судьбе есть такое, если он заслужил это.
Спасибо. Кришна привлекает, дает служение, счастье, знание и забирает зависть, гордость, жадность и глупость?
Глупость, да, забирает тоже. Да, да. Хари. Это имя Хари означает у него, что он ворует грехи наши.
Подскажите, Скажите, пожалуйста, как связать материальные желания с Кришной?
Материальные желания с Кришной? Угу. Это ж просто. Избегайте греховных вещей, а ну, желание здоровой жизни – это хорошо. Пищу предлагайте Богу. Если вам хочется, скажем, слушать какие-то истории интересные, читайте Пураны, связанные просто с Богом. Если вы хотите славы, то проповедуйте Бхагавад-гиту, и люди вас будут знать все больше и больше и больше. То есть есть материальное желание, ну, используйте его для того, чтобы распространять духовные знания.
Как вырваться из круговорота рождения и смерти? На каком этапе можно понять, что ты приближаешься к этому состоянию?
Вырваться из круговорота рождения и смерти? Сначала нужно обрести бесстрашие. Когда вы обрели бесстрашие, это, наверное, тот и есть признак, что вы близко к этому уже, очень близко.
Служа всем, бывает, некоторые злоупотребляют, начинают пользоваться твоей добротой. Значит, добро должно быть с кулаками, и все-таки себя тоже надо не забывать.
Добро должно быть в знании. С кулаками – это добро в страсти. Есть добро в невежестве, добро в страсти, добро в знании. Добро в знании означает, что вы не просто делаете добро людям, удовлетворяя их чувства, их материальные потребности. В этом случае они вас будут эксплуатировать, эти люди. И критиковать еще за ваше служение, за недостатки. Неблагодарной называется деятельность. Настоящее служение людям, настоящий добродетель, добрая вещь, это рассказывать людям, что они слуги Бога, вовлекать их в служение самих Богу. Тогда они не будут эксплуататорами.
Как перестать созерцать объекты чувств? Не означает ли, что это нужно ходить и смотреть только в пол? Как контролировать свои чувства и что делать, если созерца и объекты чувств появляются вожделения?
Некоторые так делают. Если чувствуешь, что на них как-то влияют эти объекты чувств, вожделенческие их много вокруг, в современных городах. Некоторые так и делают, одевают темные очки или смотрят в пол. Ну, повторяют мантру, когда идут по улице. Некоторые так и делают. Но это чисто как бы механический способ. Постепенно интерес к этому пропадет. Интерес пропадет к созерцанию объектов чувств. Помните стих Бхагавад-гиты, что можно видеть одинаковыми глазами золото, камень и кусок глины. Одинаково рассматривать их, не видеть между ними разницы. Вот, то есть пропадает страсть. Человек не будет прицениваться чувствами к тому, что видит. О, это приятная вещь. И он уже как бы ощущает в уме это. Вот это яд выпускается, говорится. Чувство, подобное яду. Яд впрыскивает, вожделение впрыскивается. Есть объект чувств, вы созерцаете, начинаете касаться как бы его уже умом своим, и яд впрыскивается, возбуждение. Вот. Но если не впрыскивать этот яд, да, у змеи зубы если вырывают, говорит, нет этого яда, она кусает, а яда возбуждения нет, трогает. Видите, но не видите разницы между мужчиной и женщиной, там, или ну как, это плоть, там плоть какая-то, покрытая кожей. Стареющая, умирающая плоть, обычная плоть. Там кости, там что там еще, всякие системы пищеварительные, ну, как обычно. Душа к этому не причастна. Но это трансцендентный взгляд. Вот. И я не думаю, что вы можете пытаться спокойно созерцать объекты чувств и быть трансцендентным, оставаться. Рано или поздно что-то проникнет, говорится. Потому что вожделение, пока есть тело, существует и вожделение. Поэтому другая тема, как занять себя так, чтобы не было времени созерцать объекты чувств, чтобы в безопасности находиться. Например, вы уходите прямо на улицу, где много объектов чувств, Но ваша задача распространять Бхагавад-гиту на улице, к людям подходить, предлагать, объяснять, что вы распространяете, почему, зачем, отвечать на их вопросы или терпеть их нападки в ответ. Все это будет. В этом случае, когда вы заняты этой деятельностью, вы не соприкасаетесь с объектами чувств, находясь в сознании, в духовном сознании. Вы полностью защищены. Попробуйте. Вы сами увидите. Прямо на улице увидите, что вы душа, а не тело.
Что первично, курица или яйцо? Если Кришна говорит в Бхагавад-гите, я семя всех живых существ, означает ли, что первично яйцо?
А тогда откуда яйцо? Должна быть какая-то курица, так? Ну хорошо. А курица-то откуда? От яйца. Что же делать? На этот вопрос никто не может ответить. Это frying pan. Pan. Так по-английски вроде звучит. Жарить мозги на сковородке называется. Вот они жарятся, 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 и все. Все, больше вы ничего не получаете. Крутится это яйцо, курица, яйцо, курица, яйцо, курица. Головоломка. Так по-русски. А то и другое существует одновременно, вечно. Курица, яйцо.
Внешнее преданное служение, понимаю, что это, а внутреннее? Раскройте, пожалуйста.
Как?
Внешнее преданное служение, понимаю, что это, а внутреннее преданное служение?
Это любовь. Любовь к Богу. Преданное служение, это бхакти, это любовь к Богу. Одним словом, так, это внутреннее.
Скажите, пожалуйста, если я совершаю хорошие поступки и не требую их по отношению к себе, то где черпать вдохновение для продолжения этого служения?
Вдохновение – это Кришна только вдохновение. Все привлекающие, вы же Ему служите. Если Он это принимает, то вы чувствуете вдохновение. Вы готовите, скажем, пищу, чтобы накормить своего ребенка. А где берете вдохновение для этого? Нет. Вам нравится, что ребенок ест? Вдохновение от того, что он просто ест, и все. Кришна принимает, и вы чувствуете вдохновение. Потому что приближаетесь к Богу таким путем. Он же вас принимает. Вы ближе становитесь. Вдохновение должно сопутствовать этому процессу. Если вы преданы, конечно, Кришне. Если вы не преданы, я не знаю. Если не преданы, наверное, будет труднее чувствовать вдохновение в служении. Но вообще, если у вас хорошая практика ежедневная, не может быть такого, чтобы у вас не было вдохновения и энтузиазма. Не может быть такого. Еще есть, может быть, сложность в том, что когда вы служите Кришне, вы думаете о чем-то другом. Тогда процесс становится как бы затрудненным, что ли. Ну, неясным в отношениях, непонятным в отношениях. То ли да, то ли нет, то ли принял, то ли не принял. Вот мантру повторил, да, 16 кругов. Я не знаю, что произошло, ничего не понимаю. Потому что ты думал о чем-то другом. Ум еще не участвует в процессе. Значит, нет и чувств. Если ума там нет, нет эмоций. Если ум проникает в этот процесс, эмоции появляются. Потому что ум и эмоции — это связанные вещи. Поэтому нам помогает читать, скажем, мантру, практиковать, да, духовную жизнь, знания о Кришне. Это Бхагавад-гита, Пураны, Шримад-Бхагаватам. Так ум начинает присоединяться постепенно в знании к процессу. Вообще одного сознания того, что вы служите Богу, достаточно, чтобы вы были в полном трансе. Достаточно одного этого сознания, чтобы слуга Бога, чтобы было в полном трансе. Но пока еще ум не проник туда. Слуга Бога, насколько это глубоко, что это означает? Одно осознание того, что вы вечная душа, достаточно, чтобы были радостны и не привязаны к этому миру. Но пока еще ум должен, ему время нужно погрузиться вот в это знание, в эти духовные как бы понятия.
Как отличить голос ума от параматмы?
Не пытайтесь, это тонкий момент. Это смешано, как одно целое сейчас для нас выглядит. Поэтому нужно спрашивать духовного наставника, советоваться.
Могли бы вы рассказать, как правильно приготовить просад по правилам для разных традиций?
Для разных традиций? Ну, я думаю, что те, кто находится в других традициях, они же лучше знают, что же я расскажу об этом. Я не знаю точно, как христиане предлагают. Но то, что я видел в церквях, в храмах, они выносят пищу в какие-то дни такие вот праздничные. Там пасхальный кулич, что там у них есть. Прямо в храме, а не в церкви, я видел столы такие с белыми скатертями, и там приходят прихожане и приносят все эти вот напеченные вещи. Перед алтарем. Там священники, они же поют или поют.
Окропляют святой.
Да, окропляют святой водой вот перед алтарем. Так, тоже они освящают пищу. Воду освящают также. В церквях я такое видел, но точно не знаю, какие они молитвы при этом поют. Это нужно спросить уже в церкви, как это делать, если вы хотите практиковать это. Да? Мусульмане, они молитву читают перед едой. У них, по-моему, нет такого алтаря, у них там просто вот есть храм и направление Мекки. Пищу туда не заносили, я не видел, что в мечетях пищу заносили. Могу ошибаться, опять же. Но когда они садятся за стол, они обязательно молитву перед пищей, вот этот процесс уже как бы тоже освещает пищу. Никто не ест без молитвы. Сначала молитва. Но ведическую традицию я знаю, как мы это делаем всю жизнь. Предлагается с мантрами духовному учителю, Шри Чайтанье Махапрабху, Господу Кришне, последовательно вверх, выше. В конце трижды произносится Маха-мантра с поклоном. Значит, Гуру Парампара через духовного учителя мы предлагаем Кришне таким путем. Есть правила приготовления, строгая чистота, пища не пробуется при приготовлении никогда. Если кто-то хочет узнать подробности, у нас есть даже курсы такие вот онлайн, как мы готовим, разные рецепты показываем.
А как называется курс? А как курс называется?
А вот ты должен узнать это, как курс называется.
А если живут в смешанных семьях и нет возможности делать это все вот по такому красивому ритуалу, приходится просто предлагать в уме, приходится это как-то вот учитывая то, что это может раздражать людей, которые находятся рядом.
Да, это будет твой секрет тогда с Богом, у тебя будет секрет, тайна. Еще интереснее, правда?
Интрига.
Это еще интереснее становится.
Любовь к Кришне. А как понять, что я действительно люблю его? Может, это корысть?
Есть любовь как сентимент. Сентимент, поверхностно называется. Чувство, некое такое чувство. От кого-то получили, скажем, пообщались как-то, прониклись и почувствовали. Но когда приходят трудности, мы отказываемся служить Кришне. Это сентимент был, поверхностное чувство. А когда любовь приходит, это вот как вот на ребенка падает сверху кирпич, и мать закрывает ее своим телом, и ее убивает кирпич. Вот это любовь. Это можно назвать любовью материнской. Есть отличия, видите?
Скажите, когда я приглашаю в дом непреданных свою маму, алтарь нужно прятать или оставить и при задавании вопросов отвечать честно?
Быть честным, да, очень трудно. Когда родители все боятся, очень сильно боятся, что родители увидят все эти вот наши процедуры, духовная практика. Но мой совет — лучше сразу признаться, сразу же покаяться во всех грехах. Ну, так случилось, мама. Я не виноват, не виновата. Теперь я Хари Кришна. Мама берется за сердце, достает валидол, карвалол, не знаю, что там еще. Ей нужно обязательно подготовить компресс на голову, да. В общем, как-то нужно стакан воды рядом поставить. Для некоторых так, для некоторых нет. Знаете, большинство людей, оказывается, они не переживают сильно на этот счет. Например, мои родители не были в шоке. Ни отец, ни мать. Мать, она стала преданной. Отец сразу сказал, ну, если ему это нужно, почему нет? Никаких проблем вообще не было. Это, ну, когда они слышат через средства массовой информации что-то негативное, да, они расстраиваются, а потом где-то в размере 1,5-2 лет успокаиваются. Видишь, что ничего плохого нет, что там болтают вообще. Это основная масса людей. Ну, и есть такие, знаете, яркие экземпляры, демоничные люди, злые, на самом деле, злые по отношению к Богу, к личности Бога. Но вот с ними будет трудно. Они могут даже убить вас. Такие случаи есть. Это очень злые люди. Они могут называть себя верующими или как-то еще, но это очень злые люди. И завистливые. А обычные люди, они нормальные? Ну как? Конечно, можно их понять, что какая-то индийская вера, там они, может быть, недовольны, мы там, скажем, христиане или мусульмане, а ты вот передаешь свою религию, они там переживают. И тут есть причины, как бы, пережить это все. Но постепенно до них доходит, что религия одна, Бог один. Это истинная вещь, почему? Чего ее бояться? Здесь все хорошо, это работает. Они потом даже гордятся этим. Моя мать очень гордилась. Очень гордилась. Меня всегда защищала, всегда. Хари Кришна защищала. И моя тетя тоже самое делала. Кто-то там говорил, а, кришнаиты, мы христиане, кто такие кришнаиты? Ты знаешь, кто, говорит, мой племянник кришнаит? Говорит, великий философ, ученый, книги пишет. Ты кто такая вообще? Ты что понимаешь в этом вообще? Она все, замолчала, ушла. Моя тетя. Христианка. Причем такая мощная христианка, что ее знают даже священники. Ей за 80 лет. Еще, знаете, священнику нужно поучиться у нее. Какая она христианка. Она стояла целую ночь перед алтарем, всю жизнь страдала головными болями, какими-то там болезнью. И просила эту икону. За одну ночь исцелилась на всю жизнь. О, какая молитва у нее была. Это моя тетя христианка, она как меня защищает? Она со мной киртан поет и танцует, когда я пою. Она чувствует все это. Бог, Бог, это же Бог, это тоже Бог. Какая разница, как он там одет, как он там, это разные, это человеческие уже понятия. Поэтому, допустим, я окружен хорошими людьми, больше, чем плохими. Плохих я мало видел. Таких, знаете, на самом деле, ну, злых демонов. Слава Богу, их не так много. А так по-человечески все постепенно становится ясно и понятно, и уже люди не боятся нас, как раньше. Их пугали, что и тут и детей в жертву предлагают, знаете, я слышал, да, что мы все агенты ЦРУ, американская разведка тут работает, через нас используют американцы. И политика, да, ну вот все это было. Что мы у людей отбираем квартиры, там машины, там деньги все отбираем, что они нам жертвуют, и все, потом их калечим, семьи разбиваем. Ой, что только не говорили. Все гадости. И тем не менее, смотрите, люди в конечном итоге хорошо к нам относятся. Потому что видно на практике, это на опыте.
Есть ли в духовном мире планета Христа? Я слышал лекцию гуру, или я что-то неправильно понял?
Ну, имеется в виду, что где-то же Иисус Христос пребывает сейчас на какой-то планете. Где-то пребывает. Я не знаю, есть ли у него своя отдельная планета, но где-то он пребывает на какой-то планете. Я вам скажу одну вещь скажу. Есть такие планеты, где все живые существа, все люди такие же, как Иисус Христос. Я скажу еще одну вещь. Только не обижайтесь на меня, христиане. Есть даже те, кто выше. Есть даже еще уровень выше. Предела нет. То есть не упрощайте, что вот есть только Иисус Христос или пророк Мухаммед. Они сами кому молились? Иисус молился Илии, а пророк Мухаммед молился Архангелу Гавриилу, общался с ним, от него все получал. У них у всех есть свои духовные учителя, а высший гуру — это Бог. Не упрощайте. Иерархия очень большая, и над этим еще есть надстройки большие. Нам не все открыто. Говорит, человек, живший в своей деревне всю жизнь, считает, что мир заканчивается за пределами деревни. Просто потому, что не видел этого. Что мы видели? Мы видели вот такие религии, таких пророков. Вот и все, что нам открыто. И дальше мы не можем даже представить, что еще есть. Даже мир полубогов не можем представить, как устроена эта материальность Вселенной. Что вы говорите о душах в духовном мире? Это все в материальном мире приходят души. А что, какие они в духовном мире? Они там все подобны Богу. Это тоже описывает.
Что делать с негативными эмоциями, которые мгновенно разрушают возможность общаться и жить праведной жизнью, читать мантру?
Негативные эмоции?
Да.
Но нужно практиковать мантру, регулярно это делать, постепенно как бы это. Это процесс постепенный, что касается ума. Если негативные эмоции проникли уже в разум, вы с ними будете жить, наверное, всю жизнь практически, но они просто ослабнут, как есть микробы в этом теле, они могут ослабнуть, если у нас хорошая иммунная система, они не навредят нам. Вот, повторяйте мантру, пожалуйста, работайте с умом, вы разовьете вот эту духовную силу. И если даже негативные мысли есть какие-то, они не навредят вам, не завладеют.
В зимний период чувствую сильное влияние тамагуны. Почему такая зависимость от внешней среды?
Это и есть тамагуна зима. Да, холод, все сковывается. Люди больше хотят спать, темнее, тепла нет, активности нет. Если вы еще в плохих условиях живете, будет трудно зимой, да? Труднее. Витаминов меньше. Это и есть тамагуна.
Как понять, что Бхагавадгите говорится, что Кришна дал Арджуне специальное зрение, а потом говорится, что вселенскую форму видел не только Арджуна. Я запуталась.
Да. Видел не только Арджуна, там другие существа могли видеть эту вселенскую форму, но не такую же, как Арджуна видел. Что-то они видели. Они что-то могли видеть. Часть чего-то они видели. То, что видел Арджуна, никто не видел.
Как принять себя со всеми недостатками, понять до конца, что я частичка Бога?
Как принять себя со всеми недостатками?
И понять, что я частичка Бога.
Хорошо, может быть так. Принять можно себя как слугу Бога, даже с недостатками. Пусть я несовершенный, пусть у меня есть недостатки, но я все равно буду служить Богу. Вот так можно делать. Хорошее настроение. Правильно.
Это был последний.
Хорошо. Еще есть?
Один вопрос. Вы говорили о том, что настоящее счастье от сферы души. То есть получается, что когда она нами недовольна, ну, скажем, она санкционирует действия, но она нами недовольна, и мы себя чувствуем тягостно. А когда она нами довольна, соответственно, счастье от нее тоже, да, получается. А, то есть так можно и определить. Если я что-то действую, и я чувствую счастье, значит, ну, как бы, я удовлетворил свою душу, получается.
Если ты уже знаком с настоящим счастьем, да, уже можешь измерять. Конечно.
Еще. Скажите, пожалуйста, а грубые технологии можно ли связать тоже с Богом, например, компьютеры, связь или...
А что мы делаем сейчас? Вот мы сейчас камеры используем, пожалуйста, записывающее устройство, тут интернет, мы так и поступаем.
То есть это разумно использовать грубые технологии на благо, вместо того, чтобы ухудшать?
А для чего их еще использовать?
Спасибо большое.
Неужели интернет создан, чтобы всякие глупости? Такое великое, так сказать, открытие, да? Великий такой шаг в технологиях. Неужели для того, чтобы распространять всякую дрянь? Это было бы странно вообще, хотя оно так и есть с одной стороны. Там столько дряни. Неужели для этого мы старались, цивилизованные люди? Спасибо.